Сказание о двух деревьях. Слава Богу за хорошую погоду сегодня. Многие из вас молились, чтобы Господь удержал дождь сегодня. Не знаю, как у вас, но мне это лето кажется особенно дождливым. Возможно, я ошибаюсь, но ощущение такое, что этим летом дождей было больше, чем в предыдущие годы. Я помню, пару лет назад лето было очень засушливым, и люди молились о дожде. Сегодня утром я хочу, чтобы мы обратились к отрывку из Библии, который говорит о сырости и сухости в отношении к деревьям. Когда проводишь богослужение в лесу, приходится проповедовать на стихи из Библии, в которых говорится о деревьях. И, к счастью, в Библии их много. Но сегодня утром я хочу, чтобы мы задумались о дожде и засухе в духовном смысле. Как мы сегодня увидим, возможно, вы переживаете духовную засуху, потому что еще не нашли источник жизни. Или же вы переживаете духовную засуху, потому что просто сейчас у вас такой период.
Итак, каково же решение? Где Господь, когда дождь не идет? Вот на что я хочу, чтобы мы посмотрели. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной Иеремию, 17 главу. Если вы не знаете, кто такой Иеремия, он был пророком Господа примерно в 600 году, до нашей эры. Во время его служения Северное царство с 10 коленами уже пало перед ассирийцами, и Бог послал Иеремию обратиться к Южному царству, коленам Иуды и Вениамина. Бог использовал Иеремию, чтобы в последний раз предупредить Южное царство перед тем, как оно в итоге пало под властью Вавилона. Его называют плачущим пророком, потому что, несмотря на его предупреждения и призывы к покаянию, никто не слушал. Тем не менее, Иеремия был верен Господу. Он исполнил служение, которому его призвал Бог. В начале 17 главы Иеремия предупреждает их об опасности поклонения идолам вместо Господа Бога. И это подводит нас к 5 стиху. Я уже упоминал, что недавно начал проходить курс по библейскому душепопечению, и эти стихи из 17 главы стали основой моих занятий. Поэтому последние несколько месяцев я буквально жил и дышал этими стихами из Иеремии, главы 17, и мне очень приятно поделиться ими с вами сегодня. Давайте прочитаем их вместе. 5 стих. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и чье сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе. Он будет обитать в местах зноя, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. 7. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь. 8. Он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Эти стихи показывают нам два разных пути, представленных двумя разными деревьями. Один путь ведет к жизни и благословению, другой путь ведет к сухости и одиночеству. Давайте поразмышляем над этими стихами по одному, чтобы понять, какую иллюстрацию приводит Иеремия. 5. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека и делает плоть своей силой, и чье сердце удаляется от Господа. Это распространенная тема в Библии.
есть путь, который ведет к благословению и плодоносности, и есть путь, который ведет к проклятию и пустоте. Есть путь, который ведет к положительным последствиям, и есть путь, который ведет к отрицательным последствиям. Иеремия сперва описывает негативный путь.
Мы могли бы подумать, что контраст здесь между человеком, имеющим веру, и человеком, не имеющим веры.
Но мы видим, что человек в пятом стихе имеет веру. Человек в пятом стихе верит. Человек в пятом стихе доверяет. Но кому он доверяет? Доверяет ли он Господу? Нет, он доверяет человеку, он доверяет самому себе. Он не опирается на силу Божью, он полагается на свою собственную силу. Другими словами, у каждого есть вера. Каждый во что-то верит. Каждый кому-то доверяет. Разница заключается в объекте нашей веры, объекте нашего доверия. Доверяешь ли ты себе? Доверяешь ли ты своей собственной силе, или же ты доверяешь Господу? Иеремия говорит, что нельзя делать и то, и другое одновременно. Нельзя служить двум господам. Либо ты доверяешь Богу, либо полагаешься на человека. Он говорит, что тот, кто доверяет себе, своим собственным ресурсам, сердце его отворачивается от Господа.
Несколько лет назад журнал Forbes провел исследование. Они изучили некоторых самых богатых людей, чтобы узнать, сколько из них добились успеха самостоятельно, а сколько получили помощь на своем пути. И большинство этих богатых людей были сделавшими себя сами. То есть они не унаследовали свое богатство, а работали ради него, заработали его, и построили свои собственные империи. И в некотором смысле это впечатляет.
Кто-то может прочитать об этом и подумать, вот мечта, сделать все самому и ни от кого не зависеть. Возможно, в деловом мире это срабатывает. Но пятый стих говорит нам, что с Богом так не получится.
Самостоятельность может цениться в бизнесе. Но в духовном мире самостоятельность — это проклятие. Потому что нельзя одновременно полагаться и на себя, и на Бога.
Только Бог может насытить твою душу. Чем бы ты ни пытался наполнить свою душу ресурсами этого мира, вещами этого мира, славой, деньгами, статусом, властью, имиджем, ничто из этого не может насытить твою душу. Ты сам не можешь насытить свою душу. Только Господь может это сделать. Но это не останавливает людей от попыток. Как узнать, доверяешь ли ты себе, а не Богу? Лучший тест, когда приходят испытания жизни, когда приходят трудные времена, когда это происходит. Куда ты обращаешься? К кому ты идешь? Ищешь ли ты помощи у Господа? Или пытаешься взять все под свой контроль? Пытаешься ли ты сам справиться с ситуацией? Ищешь ли ты ресурсы мира, чтобы пройти через это? Когда Библия говорит о плоти, как здесь в пятом стихе, она говорит о том, что мы делаем без Бога. Действовать по плоти значит действовать своей собственной силой, а не силой Божьей. Это означает полагаться на самого себя, а не на Господа.
Но это не путь к благословению. Иеремия говорит: «Проклят человек, надеющийся на плоть». Есть путь, который кажется человеку правильным, но в конце концов он ведет к смерти. Такой человек думает, что контролирует ситуацию, но на самом деле ситуация становится только хуже. Его сердце отворачивается от Господа. Иеремия сравнивает его с определенным видом дерева. Он как кустарник в пустыне и не увидит добра. Он будет жить на выжженных местах в степи, на земле соленой и необитаемой.
С каким деревом Иеремия сравнивает человека, надеющегося на самого себя?
Как кустарник в пустыне. Пустыня, по определению, это земля сухости.
Там мало дождей, поэтому мало растительности и растений.
Другими словами, в пустыне мало что растет, потому что мало воды, если она вообще есть. Иногда вы можете увидеть куст в пустыне, как тот, о котором упоминает здесь Иеремия.
Кустарник невысокий, как деревья, которые мы видим здесь в лесу. Обычно они низкие и состоят из множества древесных ветвей. Им трудно выживать, особенно в земле, где почти ничего не растет. Именно такую картину мы видим здесь, в 17 главе. Кустарник находится посреди пустыни. Вокруг, кажется, нет ничего другого. Он изолирован, он одинок, он в необитаемой земле, и там сухо, он изнемогает от жажды. Здесь не говорится о воде, не говорится о питании. Это участь тех, кто надеется на себя, а не на Господа. Это образ тех, кто доверяет миру, а не живому Богу. Это одиночество. Это сухость, и никакого доброго плода не бывает. Это некрасивая картина. Это один путь. Это одна тропа. Это один вид дерева. Но 7 стих предлагает нам гораздо лучший путь. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь.
Путь благословения. Это когда человек возлагает свою надежду, веру и доверие не на самого себя, не на свою силу или могущество, не на плоть, а на Господа. Это даже повторяется здесь, в этом стихе, для особого акцента. Благословен человек, который надеется на Господа. На какое дерево похож такой человек? Он подобен дереву, посаженному у воды, которая пускает свои корни к потоку и не боится, когда приходит зной, потому что листья его остаются зелеными, и в год засухи оно не заботится и не перестает приносить плод. Человек, который надеется на Господа, как дерево, посаженное у воды. Какой контраст! Какая разница! Человек, надеющийся на себя, как кустарник в пустыне. Нет ни признака воды, ни признака жизни. Но человек, который уповает на Бога, как дерево, посаженное возле воды. Это дерево, которое живое.
Мы можем представить себе высокое дерево, как деревья в этом лесу, с множеством ветвей, приносящее много плодов.
Но секрет успеха этого дерева, как говорит один автор, не в его силе, а в его источнике. Другими словами, дерево крепко потому, что оно так близко к воде. 8 стих говорит, что его корни уходят глубоко к воде. Это напоминает нам Псалом 1, стихи с 1 по 3, где сказано: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Снова картина та же самая. Благословенное дерево – это дерево, которая находится рядом с водой. Секрет успеха дерева не в его силе, а в его источнике. Дерево процветает, потому что оно близко к воде, источнику жизни.
Точно так же путь к благословению, путь к жизни —
Это быть близко к Богу. Это быть рядом с источником жизни. Чем ближе дерево к воде, тем оно сильнее. Чем ближе ты к Богу, чем больше ты надеешься на Него, тем сильнее ты будешь.
Иисус развил эти темы, когда пришел на землю. В Иоанна 7:37-38 сказано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Если кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет“. 38. Кто верует в Меня, как сказано в Писании, из чрева Его потекут реки воды живой». В Иоанна 4:13-14, когда Иисус встретил самарянку у колодца, Он сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию из колодца, возжаждет опять». 14. «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иисус исполнял пророчество Исаии, который сказал: «Жаждущие, идите к водам, и Я изолью воду на жаждущую землю и потоки на сухую. Иисус пришел, чтобы ты имел жизнь и имел с избытком». В Иоанна 7 сказано: «Кто верует в Иисуса, у того из чрева потекут реки воды живой». Другими словами, Иисус пришел, чтобы спасти тебя от сухой и одинокой пустыни. Иисус пришел, чтобы спасти тебя от упования на свои силы, на свою собственную мощь. Иисус пришел, чтобы ты полагался на Него.
Спасение приходит от Господа. Вечная жизнь течет через веру в Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог вошел в наш мир, Слово стало плотью и обитало среди нас. В Нем была жизнь, и Иисус пришел, проповедуя благую весть о Царстве Божьем. Он пришел с вестью о прощении грехов. Но вместо того, чтобы принять Его, мир отверг Его. Вместо того, чтобы принять живую воду Иисуса, вместо того, чтобы принять Его спасение и уверовать в Него, они отвергли Его. Они предпочли свой куст в пустыне.
И они отправили Иисуса умереть на другом виде дерева. Его отправили на крест, чтобы умереть. Но жизнь Иисуса не была отнята у Него. Он Сам отдал Свою жизнь. В 1 Петра 2:24 говорится, что Иисус Сам вознес наши грехи телом Своим на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. На дереве, на кресте, Иисус умер не за Свои грехи, потому что у Него их не было. Нет. Он умер за наши грехи. Он умер, чтобы мы могли жить. Он умер, чтобы нам были прощены наши грехи, и чтобы мы были восстановлены в отношениях с Богом. Чтобы приблизить нас к воде, чтобы наши грехи могли быть смыты. Но это приходит через веру в Иисуса. Это приходит через принятие Его с верой. Это приходит, когда мы перестаем пытаться делать что-то своей собственной силой и мощью, и начинаем полагаться на Него. Это приходит через доверие Христу и только Христу. Это происходит, когда ты понимаешь, что не можешь спасти сам себя. Что тебе нужна живая вода, которую может дать только Иисус?
Через веру в Иисуса Он выводит нас из сухой и бесплодной пустыни и насаждает у потоков живой воды. Он есть вода для наших жаждущих душ. И Он не только умер за наши грехи, но и на третий день воскрес из мертвых и одержал победу над грехом и смертью раз и навсегда. Не случайно, что в последней главе последней книги Библии эти образы появляются вновь. Откровение,
22 глава, первые два стиха, «И показал мне ангел реку воды живой, светлой как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, приносящее 12 плодов, дающее на каждый месяц плод свой. В новых небесах и на новой земле течет река от престола Бога среди небесного города. Мы переживаем эту живую воду уже сейчас, и будем переживать ее на протяжении всей вечности. Благословение продолжает течь. Благословение продолжается. Аллилуйя!
Это наше будущее. Это наша надежда. Но я хочу вернуться к восьмому стиху на мгновение. Позвольте мне прочитать его снова. Восьмой. Он будет как дерево, посаженное у воды, которое пускает корни свои у потока. Не знает оно страха, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не беспокоится и не перестает приносить плода. Мы говорили о том, чтобы быть посаженными у воды, мы говорили о корнях, но затем говорится, что этот человек не боится, когда приходит зной. Это дерево у воды, у него сильные корни, но оно не застраховано от жары. Жара все равно приходит к дереву. Дерево сильное, но оно все равно испытывает последствия пребывания в природе. И это также верно для нас, верующих. Мы спасены по благодати через веру в Иисуса Христа. Мы новое творение. Мы рождены свыше. Мы дети Божьи. Мы искуплены. Мы избраны. Мы обновлены. Но мы все еще живем в грешном и сломанном мире. Мы все еще, так сказать, ощущаем зной.
Зной может означать для нас множество вещей. Зной — это потеря работы. Зной — это проваленный экзамен. Зной — это потеря близкого человека. Зной — это финансовые трудности. Зной — это стресс в отношениях. Зной — это времена уныния. Зной — это конфликт в семье. Зной — это борьба с грехом. Зной — это занятость. Зной может быть чем угодно, всем, что давит на вас. Зной — это жизнь, которая идет навстречу вам. Зной — это все, что, так сказать, выводит вас из себя. Зной может искушать вас вернуться к тому кусту в пустыне. Зной может побуждать вас попытаться решить проблему своей собственной силой и своими собственными средствами, вместо того, чтобы довериться Господу. Зной — это любое положение, в котором вы находитесь сегодня. Восьмой стих говорит, зной придет. Но восьмой стих также говорит, что вам не нужно бояться, когда приходит зной, потому что вы посажены у воды, потому что ваши корни глубоко во Христе. Зной придет, но вам не нужно бояться.
Что для вас сейчас является зноем? С какой ситуацией вы сталкиваетесь в своей жизни прямо сейчас? Какие давления оказывают на вас влияние сейчас? Какой бы ни был этот зной, будет искушение попытаться решить все самому, полагаться на свои силы. Но это всего лишь плоть. Дух Божий призывает вас доверять Ему. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум свой. Несмотря на зной, листья остаются зелеными, потому что дерево посажено у воды. Корни уходят глубоко, поэтому дерево выживает в зной. Но мы также видим в восьмом стихе, что дерево выживает и во время засухи, когда нет дождя. Это напоминание о том, что даже верующие будут переживать времена духовной засухи, так сказать. Будут периоды, когда мы, возможно, не ощущаем присутствие Бога,
так сильно, как раньше. Будут времена, когда наши молитвы кажутся более слабыми, чем раньше. Будут моменты, когда чтение Библии дается труднее, чем обычно. Бывают периоды, когда служение в церкви ощущается скорее как тяжелая работа, чем в другое время.
Возможно, вы чувствуете, что сейчас переживаете духовную засуху. Вы знаете, что Господь рядом, но не ощущаете Его присутствие так же сильно, как раньше. И вы задаетесь вопросом, как долго это продлится. Как долго будет продолжаться этот период засухи? Я не знаю, но в 8 стихе говорится, что засуха длилась по крайней мере 1 год. Я не говорю, что у вас будет засуха больше года. Я молюсь, чтобы это было не так долго. Но в 8 стихе сказано, что дерево не боялось в год засухи, потому что оно было все еще посажено у воды. Один автор говорит, дерево, имеющее жизнь и питание, растет до совершенства. Но оно не всегда растет, особенно зимой. У христиан тоже бывают зимы, но поскольку Христос живет, жив и верующий. Будут времена духовной засухи, но как верующие, мы будем продолжать приносить плод, потому что мы соединены со Христом, лозой. Другими словами, если вы чувствуете сухость, это не значит, что вы мертвы, потому что вы не мертвы. Вы живы во Христе. Поэтому продолжайте делать то, что делали в начале.
Продолжайте доверять Господу, даже если вы не ощущаете Его присутствие так сильно, как раньше. Продолжайте проводить время в Его слове. Вспомните первый псалом. «Блажен человек, который находит удовольствие в законе Господа, и о законе его размышляет день и ночь». Продолжайте молиться, даже если сигнал кажется слабым. Я помню, что один из самых сухих духовных периодов был за год до нашего переезда в Польшу. Бог призвал нас в Польшу. Мы готовились, делились видением с друзьями и семьей, просили людей молиться. Все это были духовные действия.
Но внутри я чувствовал сухость. Когда я молился, я знал разумом, что Бог слушает меня, но по какой-то причине это не ощущалось так. На этой неделе я посмотрел старый дневник того времени и написал там: «Я чувствую, что когда молюсь, я сижу в пустой комнате с отражающим стеклом. Я знаю, что Бог по ту сторону стекла и слышит меня, но я просто не чувствую, что Он там». Это был трудный период, но, оглядываясь назад, это был всего лишь сезон. Сезоны приходят и уходят. В какой-то момент Господь вернул мне радость моего спасения. Он благословил меня своим присутствием по-особенному. Бог никогда не покидал меня. Он был со мной все это время. Это был просто сухой сезон для меня. Это был сезон засухи для меня, но корни все еще были глубоки.
Послание к Колоссянам 2:6-7 говорит: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, укорененные и утвержденные в Нем и укрепленные в вере, как вы были научены, преуспевая в ней с благодарением». Глубокие корни помогают пережить засушливые периоды. Посмотрите вокруг на эти деревья в лесу. Они пережили всякую погоду. Они пережили сильные ветра. Они пережили жару. Хорошо, мы в Польше, так что жары не так уж много. И у них бывали периоды, когда не было дождя, времена сухости. Но они все еще стоят, потому что их корни глубоки, и они не одиноки, как тот куст в пустыне. Они окружены другими деревьями. Некоторые исследования показали,
что деревья могут делиться друг с другом ресурсами, что помогает им выживать. Это напоминание о том, что нам нужен Господь, река жизни, и мы нужны друг другу, чтобы помогать друг другу, поддерживать друг друга, быть рядом друг с другом.